Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. В Россию вернулась цензура. Такой вывод делает обозреватель германской газеты «Zeit», комментируя вынесенный в понедельник московским судом приговор кураторам выставки «Запрет на искусство». Юрий Самодуров и Андрей Ерофеев признаны виновными в разжигании межрелигиозной розни и приговорены к выплате крупных денежных штрафов. О том, что означает этот приговор, мы и будем сейчас говорить. Приветствую наших гостей. Философа Михаила Рыклина, культуролога и активиста арт-группы «Война» Алексея Плуцера-Сарно и чешского литературоведа, автора работ о русской литературе и искусстве Томаша Гланца. Процесс в Таганском суде привлек большой интерес в других странах, особенно в Германии. Я сейчас посмотрел подборку материалов в немецкой печати, десятки откликов на приговор Самодурову и Ерофееву. А наш гость Томаш Гланц опубликовал на днях статью в чешской газете «Лида Виновины». Томаш, я видел в русскоязычных блогах несколько откликов такого рода, что этот приговор не важен, что за ним нет никакой тенденции, нет никакого наступления на свободу слова, а все это просто досадная случайность. Другие комментаторы говорят наоборот, что этот суд останется в российской истории, так же, как остались суд над Синявским и Даниэлем и суд над Бродским. Что вы думаете?
Мне кажется, что случай с Бродским и Даниэлем, конечно, другого порядка. Тогда было одно тоталитарное государство, которое представляло одну как бы единичную власть. Сейчас я не считаю, что этот суд является постановкой и что в нем все было спланировано с начала до конца. Но значение его, тем не менее, как мне кажется, велико. Не потому, что было там запрещена или наказана одна выставка. Это может быть даже не так важно. А мне самым таким показательным в этом деле кажется то, что оно свидетельствует о социальной вражде, о социальном недоверии, о атмосфере в обществе, где люди считают друг друга идейными врагами и преступниками. И это может иметь даже такие последствия, как вот это столкновение экстремистской группы «Народный собор» с центром Сахарова и двумя кураторами выставки, которая там была организована. Мне кажется, что если обобщать, то на первом месте именно социальное недоверие, когда люди пытаются объявить друг друга преступниками, им это удается.
Возможно, сравнение с осуждением Синявского и Бродского – это перебор, но есть возможность сравнить с недавним процессом, с середины нулевых годов. Это суд по делу о выставке «Осторожно, религия». И наш гость, философ Михаил Рыклин, 4 года назад написал книгу «Свастика. Крест. Звезда», в которой этот первый суд – над организаторами выставки в Сахаровском центре рассматривается как важнейший симптом перемен в российском общественном климате, в интеллектуальной жизни страны. Михаил, ну вот сейчас после вынесения второго приговора, какие тенденции вы замечаете? Расскажите, пожалуйста, о своих выводах.
Первое, что я бы хотел сказать, это то, что этот суд во многом продолжил, собственно, то, что было начато первым судом вот по «Осторожной религии». И я вот еще такую вещь заметил, что надо понять, в какой атмосфере проходят эти суды. Вот, мне кажется, когда говорят о том, что вот эти приговоры к денежным штрафам, это почти что оправдание и так далее, надо учесть, что люди, которые подвергаются преследованию по таким делам, они в течение длительного времени, там такая атмосфера в зале суда, что, в принципе, это можно приравнять к очень довольно тяжелой форме заключения. Причем все попытки людей, обвиняемых, их адвокатов, протестовать против вот этой атмосферы оскорблений, там, националистических каких-то постоянных выкриков, они абсолютно бесполезны. И, в принципе, вот эта атмосфера была все время на суде по «Осторожной религии», и она же продолжалась и вот в этом случае, но этот процесс длился еще в 2 раза дольше, чем процесс по «Осторожной религии». То есть Самодуров в данном случае и Ерофеев были подвергнуты двойному, можно сказать, вот такому прессингу. Это вне правовой механизм, но по травматичности я бы сказал, что он не уступает довольно суровой форме наказания.
Когда читаешь в обвинительном заключении, что руководитель отдела новейших течений Третьяковской галереи Ерофеев вступил в преступный сговор с директором музея Сахарова ради организации выставки, кажется, что это какая-то пародия, юмористический текст. Именно так, как к полному абсурду, не имеющему ничего общего с правосудием, решила относиться к этому суду знаменитая арт-группа «Война». Ее активисты провели в Таганском суде свои художественные акции, и благодаря «Войне» возникло определение «Тараканий суд». Кстати, статья, которую написал Томаш Гланс в чешской газете, называется «Кто выиграл Тараканий суд?». Алексей Плуцер-Сарно, расскажите, пожалуйста, что вы и что группа «Война» думаете об этом суде и об этом приговоре?
Что группа «Война» думает об этом приговоре, мне сказать сложно. Группа «Война» — это не я один, и не я ее главный идеолог. Это группа художников, у которых каждого свое мнение. Но в целом, наверное, мы сходимся на том, что в России, наконец, наступило светлое будущее, которое так долго хотели построить большевики. Вот, наконец, большевики, бывшие снова в власти, это светлое будущее они уже построили. И светлое будущее — это очень напоминает какие-то картины Босха. Из всех щелей вселенной повылазили страшные упыри, тараканы, какие-то монстры многоголовые. Они вылезли на самый верх, они сидят на всех ключевых постах, такие упыри, щупальцами в погонах. И это новый, вот этой самой светлой жизнью. Жить становится с каждым днем все веселей и все легче. Ну, я думаю, что вы меня понимаете.
Понимаю вашу метафору, но надо признать, Алексей, что не только в России разные большевики со щупальцами конфликтуют с современным искусством. Конфликты возникали в Италии, в Соединенных Штатах, в Британии, во многих странах. Подписывались петиции, недовольные пикетировали выставочные залы, всякое бывало. Томаш, в Чехии, кажется, не было ничего подобного никогда.
Нет, были аналогичные случаи и во время акционизма 90-х годов, когда группы подвергались попыткам судебного преследования за свои острые политические выступления. Были конфликты религиозного характера с карикатурным таким издевательством над классическими произведениями чешского искусства. Тому подобные события имеют место действительно, как вы верно заметили, в разных странах. Тем не менее, надо отличать, мне кажется, это то, что произошло на прошлой и в начале теперешней недели в Москве, в Таганском суду, то, что происходило почти 3 года, когда шел этот процесс, это не конфликт мнений, аналогичный тем, которые мы обсуждаем во Франции, Германии, Соединенных Штатах или даже Чехии. Разница заключается в том, что в данном случае действительно существует группа людей, которая собирается просто посадить Ерофеева с Амадуровым и, может быть, десятки других, действительно достичь того, чтобы эти люди находились в тюрьме. Они реально считают их преступниками. Это не конфликт мнений, не идейный или идеологический спор. Это действительно, если это назвать эвфемизмом, это очень большое недоразумение. Мне очень понравилось заключительное слово Андрея Ерофеева в этом судебном процессе, где он обращает внимание как раз на момент недоразумения, когда группа экстремистов не соблюдает некий основной иммунитет пространства, в котором происходит современное искусство, в котором происходит художественный процесс. Если так посмотреть со стороны и повторять их слова о том, как обижается Христос, религиозные символы, как издеваются над основными как бы символами духовной культуры и так дальше, это действительно звучит страшно, но там момент этого фатального основоположного недоразумения, он заключается в том, что не учитывается разница между разными зонами, не учитывается тот факт, что это все не происходило в храме, не происходило даже в историческом здании Третьяковской галереи, а происходило просто в галерее современного искусства. И в этом плане, мне кажется, все-таки западноевропейское общество, без любых попыток его идеализовать, все-таки более структурировано, и в нем более учитывается разница между зоной храма, зоной галереи современного искусства, зоной просто общественного пространства и толерантность во взаимоотношениях между представителями этих зон, этих ниш, этих площадок. Если мы начнем смешивать все эти площадки и пытаться их подчинить такому монолитическому представлению о порядке, тогда возникнет действительно какой-то апокалипсис.
Ну вот тут важный вопрос о позиции власти как арбитра. Комментатор Цайт, которого я уже цитировал, считает, что этот судебный процесс, а он был очень долгим, власти использовали для сложной игры с радикальными правыми группировками, с одной стороны, и с либеральной элитой, так сказать, посылая сигналы и в ту, и в другую сторону. Михаил Рыклин, как вы видите замысел, как вы видите тактику власти в этом деле? И вообще была тут какая-то осмысленная линия поведения?
Да, конечно. Россия является авторитарным государством в одном из самых жестких вариантов, с очень, в общем-то, большим влиянием на все сферы жизни спецслужб. Церковь является еще с советских времен достаточно близко расположена к этим структурам, в общем-то, организации. Речь идет о том, что Андрей Ерофеев, если верить тому, что он говорит, что он пытался протестовать против цензуры произведений искусства в 2006 году. То есть он собрал все эти произведения и выставил их. То есть он это рассматривает как такой как бы совершенно законный художественный жест. Но с точки зрения авторитарного государства право на цензуру является важнейшим правом. То есть это тот произвол, без которого это государство не может существовать. То есть здесь проблема не этих религиозных людей, которых очень легко направить в ту или в другую сторону. Проблема в том, что государство, то есть он вторгся в сферу компетенции авторитарного государства. И тем самым подверг сомнению вот эти решения, которые были приняты, почему была икона икра, например, с Косолапова была снята из уже открывшейся выставки в Третьяковской галерее по настоянию каких-то православных людей и так далее. То есть он свергся в важнейшую сферу компетенции, и вот это и было причиной преследования и Самодурова, и Ерофеева. С точки зрения российской современной власти, это вовсе не какая-то второстепенная тема. Это важнейшая как бы часть, в общем-то, нынешней политической системы России. И она показала, что в эту сферу, кто будет вторгаться, он подвергнется довольно серьезным преследованиям. То есть в данном случае может даже штрафом в следующий раз не ограничиться.
Алексей Плуцер-Сарно, вот это столкновение актуального искусства и государства, это ведь как раз тема поля группы «Война». Вы согласны с тем, что сейчас говорил Михаил Рыклин?
Мне трудно соглашаться или не соглашаться с Михаилом Рыклиным, мной любимым, и мне трудно соглашаться или не соглашаться с Томасом Гланцем, моим старинным другом. Вот по какой причине. Мне кажется, что тот язык описания в целом, который мы сейчас используем, пытаясь понять происходящее в России, он не совсем работает. Мне кажется, что в России уже нет государства, народа, институций. Я не случайно употребляю какие-то метафоры, сравниваю с Босхом, с какими-то упырями и тараканами, которые вылезают из всех щелей, надевают погоны, начинают управлять страной. Не случайно говорю на таком художественном как бы языке, и не случайно сама группа «Война», делая свои акции, никогда не делает прямых высказываний, таких вот структурированных, понятных, не говорит на этом самом языке описания системы, которая совершенно уже не работает, потому что этой системы нет. Мы находимся в абсолютно таком, я бы сказал, средневековом обществе, или если не употреблять каких-то оценочных понятий, то я бы сказал, сказочно-мифологическом обществе, где есть царь-батюшка, посередине шпили до неба, на шпиле золотой петушок сидит, видит где-то на периферии там непорядок или хаос, петушок кукарекает, царь-батюшка посылает на периферию рать, кровь на периферии льется рекой, в столице идут пытки. Вот это вот сказочное такое русское, древнее, такое темное, вот дремучее пространство построить удалось не без помощи тех людей, у которых, вот, собственно, вожжи и бразды правления сейчас в руках находятся. Поэтому, когда мы вот на таком глубоко, я бы сказал, культурологическом языке, каком-то структурально пытаемся что-то разложить по полочкам, это не работает, потому что сама система не
препарируется подобными вот таким языком описания. Она не вскрывается, она не становится понятным, потому что система совершенно, я повторяю, сказочно-мифологическая. Все это стоит на каких-то там китах, куда-то плывет, и для того, чтобы понять эту систему, можно только как группа «Война» нарисовать 65-метровый член на литейном мосту, который встанет навстречу этой власти. И всем смешно и понятно, потому что на самом деле этот член хорошо описывает, как эту вертикаль власти саму, которая то встает, то падает, и непонятно, насколько она вообще способна эрегировать, так и описывает любые газоскребы до неба, башни. Так же, как вот рационально мы будем пытаться описать ситуацию, когда вот то, что я только что сказал, власть пытается построить какую-то башню до неба, вот нехорошо нарушать там градостроительный пейзаж Петербурга, строить газоскреб до неба. Но ведь опять мы начинаем рассуждать в плоскости хорошо, плохо, структура города, пейзаж, нарушение какое-то. Это не работает, потому что власть просто хочет построить башню до самого неба. Так же, как в советские времена, чтобы эта башня своим концом упиралась самому Господу Богу в задницу. И главное, чтобы она была выше всех остальных башен во всей Вселенной. Так же, как наш Останкинский хрен, он упирается в облака, он самый высокий в мире, это самое главное. У нас все должно быть самое большое, и советские часы должны быть самыми быстрыми в мире.
Томаш Гланц, подходит ли язык культурологии для описания этой ситуации, или мы действительно, как предлагает Алексей, должны говорить на языке мифа, на языке русской сказки, на языке черной икры в золотом окладе?
Слушая рассказ Плуцера, Сарно попал в мир, описанный про зайком Владимиром Сорокиным в его романе «День опричника», конечно, и в последующей книге «Сахарный кремль». Мне кажется, что не только Сорокин и Плуцер, Сарно считают, что сегодняшняя Россия с точки зрения структуры власти, с точки зрения структуры общества находится на каком-то другом этапе, чем Россия предыдущих десятилетий. И мне, как наблюдателю, все-таки более постороннему, чем Плуцер или Сорокин, кажется, что это верно именно что касается сопоставления с советской системой, что эти сопоставления действительно хромают, и что нельзя рассматривать сегодняшнюю российскую политическую систему и общественную структуру, пользуясь инструментами анализа тоталитарного общества эпохи Брежнева или Андропова и Черненко. То есть действительно надо пытаться понять, что происходит и в данном случае на чем основан этот конфликт, который, как вы верно заметили, действительно напоминает какую-то карикатуру. Это с точки зрения как бы такого делового рассмотрения того, что случилось, это действительно дикий абсурд. Куратор берет произведения, которые не были допущены на выставке, их показывает, и за это оказывается как бы наказанным судом, не просто наказанным статьей другого куратора или искусствоведа, а судом. Это абсурд, и я думаю, мы должны ставить вопрос так, как этот абсурд возможен, и на чем он основан. И тут говорить про тоталитарные амбиции власти мне кажется недостаточным. У меня нет никаких сведений о том, насколько этот протест, точнее говоря, его результаты были спланированы в высших эшелонах власти. Я ничего об этом не слышал, не читал, но мне интересно, как это вообще возможно, что явные экстремисты, которыми, судя по всем нам известным фактам, является эта группа «Народный собор», рассматриваются судом в качестве доброжелательных свидетелей. Как это вообще возможно, что вот эти пространства, пространство религии и пространство современного искусства оказались в такой каше, где вообще не расчленяются зоны, которые только очень косвенно связаны друг с другом. Как это возможно? Это мой основной вопрос. И сравнение с прошлым коммунистического периода тут, конечно, помогают только очень частично.
Ну вот нет худа без добра. Многие говорят, что этот суд сейчас воскресит во всем мире или уже воскресил довольно уже изрядно увядший интерес к актуальному русскому искусству. Михаил Рыклин, вы замечаете признаки роста этого интереса в Берлине?
Честно говоря, нет. Я бы мог сказать, вот Томаш говорит, что он не видит, какие могут политические силы участвовать в таких процессах. Ну вот возьмем «Осторожно, религию». Там было специальное заседание Государственной Думы в феврале 2003 года, это Государственная Дума практически с двумя всего лишь голосами против, одним из которых был погибший потом Юшенков, она приняла письмо генеральному прокурору, в котором уже содержалось требование осудить эту богопротивную выставку. То есть вмешательства государства были достаточно явными, как бы вот в деле об осторожной религии. Вот, кроме того, масс-медийная машина в течение 2 месяцев полностью работала на моральный как бы разгром этого как бы сообщества художественного. Причем она работала настолько интенсивно, что сообщество было просто подавлено, его вогнали просто в какую-то тяжелую меланхолию. Вот. То есть здесь, конечно, не эти группы, не какой-то там народный собор в данном случае является решающим. Решающим является то, что в прокуратуре многие люди сочувствуют подобным взглядам. Кроме того, как бы вот государственные институты заинтересованы в существовании цензуры. То есть это та среда, вне которой они просто не могут существовать. Поэтому я не исключаю, что недопонимали значение вот этого фактора, что вот, мол, это случайное обстоятельство, что вот сняли эту работу, сняли ту работу. Это не абсолютно не случайно, это вполне относится к логике вот такого вот государства, где нелегальные как бы механизмы являются основными механизмами контроля в обществе. Это именно такое общество современное русское, где закон играет, в общем-то, довольно второстепенную роль. Механизмы цензуры, как бы такие невыявленные, непонятно по каким причинам, приходят какие-то люди, говорят, снимите. Сняли. Другая там какая-то комиссия не допустила. Это очень важная прерогатива государства. Вызывает ли это интерес к современному русскому искусству? Очень сомневаюсь. Русское искусство находится в фазе как бы крайне неблагоприятной. В общем-то, если сравнить с тем, что было во времена московского концептуализма, медицинской герменевтики и так далее. На самом деле, как философ, я последние годы ничего не нахожу интересного, вот меня как бы каким-то образом вдохновляющего и сравнивого с тем, что делали коллективные действия Илья Кабаков, медицинская герменевтика. Ни таких явлений в русском искусстве нет, люди боятся. Оно, с одной стороны, коммерциализуется, по такому вот, как бы, по таким новорусским каким-то схемам. С другой стороны, страшная запуганность и, я бы сказал, дезориентированность.
Спасибо, я благодарю наших гостей, гостей программы «Итоги недели», философа Михаила Рыклина, культуролога и активиста арт-группы «Война» Алексея Плуцера-Сарно и чешского литературоведа Томаша Гланца. Обзор американских еженедельников сразу после краткой сводки новостей.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Первый выпуск этой передачи был записан 1,5 десятка лет назад в Кремле в кабинете вице-президента России. Должности такой больше нет, но другие лидеры в нашей студии продолжают отвечать на вопросы российского и иностранного корреспондентов и ведущего радио «Свобода». Каждое воскресенье в 14 часов после новостей. Повтор в 8 вечера и утром в понедельник в 4.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. ОБСЕ не удалось полностью согласовать вопрос о полицейской миссии на юге Киргизии, где в июне произошли межэтнические столкновения. Участники министерской встречи под Алматой не смогли договориться о дате миссии. Защитники подмосковного Химкинского леса заявляют, что охранники вытесняют их из палаточного лагеря, установленного, чтобы помешать вырубке деревьев. В московском метрополитене после устранения технической неисправности полностью возобновилось движение по Филевской линии. В Гаграх убит председатель местного отделения Духовного управления мусульман Абхазии Мик Чачмач Аглы. Никаких версий пока не выдвинуто. На юго-востоке Франции, в городе Гренобль, в ночь на субботу произошли столкновения и перестрелка между бунтовавшей молодежью и полицией. По данным властей, никто не пострадал, задержаны 5 человек. Беспорядки начались после того, как при попытке ареста полиции был убит местный житель, который обвинялся в ограблении казино. В Москве гражданин Латвии Григорий Спектор, осужденный в пятницу по обвинению в мошенничестве, вышел на свободу после 1,5 лет, которые он провел под стражей до суда. Секретарь Европейского совета по международным делам Кэтрин Эштон прибыла в субботу в Рамаллах на западном берегу Иордана. Здесь она обсудит с премьер-министром палестинской автономии Саламом Фаядом пути разблокирования мирных переговоров с Израилем. Иран заявляет, что может запретить работу в стране иностранным компаниям, которые откажутся от каких-либо проектов по причине введенных санкций ООН против Ирана. В Афганистане за последние два дня в результате взрывов мин погибли четверо международных военнослужащих.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. На очереди обзор американских еженедельников. Санкции против Ирана, рост экстремизма в Сомали, новый облик британских консерваторов и Африка после футбольного чемпионата. Публикации на эти темы выбрала Мария Клайн.
Последние санкции ООН в отношении Ирана направлены, в частности, против Корпуса Стражи Исламской Революции, КСИР, который поддерживает секретную ядерную программу Тегерана. Однако проблема в том, что санкции выдавливают законный бизнес и предоставляют широкое поле деятельности Исламской гвардии, пишет Newsweek. На протяжении десятилетий КСИР совершенствует искусство саботажа санкций и почти целиком контролирует контрабанду запрещенных товаров, что приносит ежегодно 12 миллиардов долларов. Организация имеет мафиозную структуру, в которой десятки законных компаний служат прикрытием для нелегальных операций или отмывания денег. 20 лет назад президент Ирана Кашеми Рафсанджани организовал зоны свободной торговли на островах в Персидском заливе. В теории операции там должны жестко контролироваться. Но на практике КСИР в обход запретов через подставных лиц импортирует радиоприемники, телевизоры, холодильники и многое другое.
За последние два года легальный бизнес в регионе резко сократился. С рынка уходят западные компании, освобождая пространство для местных фирм, контролируемых КСИР. Соседи Ирана озабочены сложившейся ситуацией. В ответ на требование ООН досматривать корабли в Персидском заливе, стражи революции заявили, что заблокируют стратегически важный Ормузский пролив, по которому идет экспорт нефти и газа из арабских стран. Утешает одно – такой шаг нанесет Ирану еще больший вред, чем Соединенным Штатам, полагает Newsweek.
Когда сомалийская экстремистская группировка «Аль-Шабааб» взяла на себя ответственность за недавний теракт в столице Уганды Кампале, это стало еще одним подтверждением того, что сомалийские союзники «Аль-Каиды» начали экспортировать джихад за пределы своей страны. По данным Time, еще в 2006 году «Аль-Шабааб» начала устанавливать связи с террористическими организациями в разных странах, включая «Хизбаллах» в Ливане. Сотни сомалийских боевиков обучались в тренировочных лагерях террористов. С помощью «Хизбаллах» сомалийская группировка получила поддержку от Ирана и Сирии. По словам одного из ведущих американских экспертов, Аль-Шааб стремится установить контроль над Сомали, Йеменом и Саудовской Аравией. И хотя пока группировка далека от достижения этих амбициозных целей, американскую администрацию беспокоит ее связи с сомалийцами, живущими в США.
Главная тренировочная база «Аль-Шабааб» на юге Сомали могла бы стать легкой мишенью для американской авиации. Однако пока Соединенные Штаты воздерживаются от подобных действий, потому что это могло бы быть в интересах самих террористов. «Аль-Шабааб» неоднократно призывала американцев напасть на Сомали. Группировка также приветствовала тот факт, что американские власти внесли ее в официальный список террористических организаций. Они были счастливы, что наконец-то попали в клуб для избранных, что теперь их воспринимают всерьез. Для них это стало символической победой, приводит Time мнение эксперта.
Недавно правительство Великобритании представило бюджет страны, который должен навести порядок в экономике. Как ни странно, документ, предусматривающий резкое сокращение расходов и повышение налогов, был с пониманием принят обществом, пишет Newsweek. Приятно осознавать, что руководство страны может пойти на непопулярные меры и не потерять при этом доверие населения. После Маргарет Тэтчер консерватизм в Британии резко сдал позиции. На минувших выборах консерваторы получили только 36% голосов избирателей и должны были создать коалицию с либеральными демократами. Сейчас премьер-министр Дэвид Кэмерон пытается вернуть партию на позиции центра, принимая соответствующие решения по широкому кругу проблем – от охраны окружающей среды до прав сексуальных меньшинств. Пока ему не удавалось добиться полной поддержки общества. Но реакция на бюджет показывает, что он выбрал правильное направление.
После окончания холодной войны большинство населения перестало руководствоваться идеологическими соображениями. Местом притяжения и симпатии стал центр, а также партии и личности, восприимчивые к чувствам и потребностям избирателей. Они ищут современную партию, которая, как им кажется, понимает мир, в котором мы живем. Союз с либеральными демократами может помочь Камерону модернизировать консервативную партию. И если он будет управлять из центра, а бюджет станет успешным инструментом оздоровления экономики, кто знает, может быть, и консерватизм вновь войдет в моду, прогнозирует Ньюсвик.
Шеф африканского бюро «Тайм» Алекс Перри размышляет о будущем африканского континента и о том, как недавно завершившийся чемпионат мира по футболу помог африканцам поверить в себя. Еще недавно ЮАР ассоциировалась с насильственными преступлениями и эпидемией СПИДа. Однако по мере подготовки к чемпионату, когда началось создание инфраструктуры, строительство новых дорог для скоростных поездов и автобусов, стало ясно, что страна пришла в движение. Меняется представление не только о Южной Африке, но обо всем континенте, который развивается быстро и разнообразно. Экономика африканских стран растет в среднем на 5-7% в год. Однако сами африканцы зачастую остаются пленниками старых представлений о континенте. Чемпионат мира изменил не только восприятие Африки жителями планеты, но позволил африканцам поверить в себя.
В день матча между США и Англией более 40 тысяч болельщиков с раскрашенными лицами в цветных париках вышли из автобусов в пыльной африканской деревне и спросили, где здесь можно выпить пиво. Местные жители открыли двери домов и магазинов, установили во дворах огромные жаровни для мяса и стали раздавать приезжим бутылки холодного пива. Это была, возможно, самая мирная и слегка опьяняющая встреча двух миров в истории. Накануне открытия чемпионата лауреат Нобелевской премии мира Десмонд Туту сказал: «Это невероятно, это сон». Он говорил о будущем Африки. «Оно реально», заключает автор статьи в «Тайм».
27-я неделя 2010 года на страницах американских еженедельников.
Обзор подготовила Мария Клайн.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». На этой неделе завершилась история с кинорежиссером Романом Поланским, которого Швейцария отказалась депортировать в Соединенные Штаты для суда за преступление 33-летней давности. Об этом Ян Рунов из Нью-Йорка.
Всемирно известный кинорежиссер Роман Поланский, создатель таких фильмов, как «Китайский квартал» и «Пианист», обладатель премии «Оскар», был арестован в Швейцарии и ожидал экстрадиции в Соединенные Штаты по обвинению в изнасиловании 13-летней девочки Саманты Гаймер. Преступление было совершено в 1977 году. Поланский тогда признал себя виновным, но в 1978 году бежал в Европу и жил во Франции, гражданином которой является. Франция своих граждан не выдает. Но когда Поланский оказался в Швейцарии, его по просьбе Соединенных Штатов арестовали. Дело об экстрадиции долго рассматривалось швейцарским судом, и, наконец, было принято решение отказать Соединенным Штатам. 76-летний Поланский был освобожден из-под ареста. Дело Поланского давно вызывает в Америке споры. Суть разногласий выразили двое знаменитых коллег Поланского – Вуди Аллен и Майкл Даглас. Месяц назад на кинофестивале в Каннах актер, сценарист, продюсер и режиссер Вуди Аллен сказал, что Роман Поланский уже понес достаточно суровое наказание и раскаялся в преступлении, совершенном более 30 лет назад. В это же время актер, сценарист, продюсер и режиссер Майкл Даглас отказался подписать петицию в защиту Поланского, поскольку, как он объяснил, не может поддерживать человека, нарушившего закон. Правоведы согласны, что в самой судебной процедуре, связанной с делом Поланского, есть основания для споров. Сначала приговор был 90 дней заключения с психиатрическим наблюдением. Потом оказалось, что приговор может быть ужесточен. И тогда Поланский, не дожидаясь нового приговора, бежал во Францию. Вот что думает о деле Поланского эксперт в области американского и международного права, директор исследовательского института Independence в Голдене, штат Колорадо, Дэвид Коппел.
Поланский никогда не отличался правдивостью, поэтому верить его словам о том, что было 33 года назад, я бы не стал. Но к обоснованию решения швейцарского суда можно отнестись со всей серьезностью. До сих пор не прекращаются споры о том, при каких условиях Поланский признал себя виновным в изнасиловании 13-летней девочки. Признал ли он себя виновным в обмен на твердое обещание суда, что он отбудет тюремное наказание сроком 90 дней, или обещание было как бы предварительным, психиатрическое наблюдение в тюремных условиях, а окончательный приговор на основании медицинского заключения. Соединенные Штаты отказались предоставлять Швейцарии конфиденциальную информацию об этом деле. Скорее всего, потому что показания по делу Поланского были получены прокуратурой при условии полной конфиденциальности, и суд обязан это условие выполнить. Поэтому позиция американской прокуратуры мне понятна, но ясна и позиция швейцарского суда, который решил, что при отсутствии всей информации нет достаточных оснований для экстрадиции. Америка не будет подавать на апелляцию, ибо решение швейцарского суда окончательное. Но если Поланский окажется в стране, у которой с Америкой есть соглашение об экстрадиции преступников, то Соединенные Штаты могут опять ходатайствовать об его аресте и об экстрадиции. Но во Франции и в Швейцарии Поланский в безопасности. Какова может быть реакция американской общественности на решение Швейцарии? Кинообщественность, думаю, вздохнет с облегчением, поскольку по моральным стандартам Голливуда искусство выше наказания за изнасилование. Но, думаю, большинство в американском обществе разочаровано, хотя и не подвергает сомнению систему правосудия Швейцарии. Это не безосновательное и не антиамериканское решение швейцарского суда. Так считает Дэвид Коппел, американский эксперт из Института Independence. Поскольку проблема позади, Поланский, закончив работу над киносценарием по пьесе Ясмины Реза «Бог резни», собирается начать съемки в будущем году. Вообще-то действие фильма происходит в Бруклине, но натурные съемки в Америке невозможны, поскольку Поланского здесь могут арестовать. Он может жить и работать только во Франции, в Польше и в Швейцарии, поэтому съемки могут проходить именно в этих странах. По словам Ясмины Реза, работа над сценарием шла даже когда Поланский находился под домашним арестом. «Он никогда не перестает работать», — говорит Реза. Сама жертва Поланского Саманта Гаймер, которой сейчас 46 лет, заявила, что согласна с решением Швейцарии не передавать Поланского американским властям. В свою очередь, американская прокуратура намерена и впредь добиваться суда над Романом Поланским. Ян Рунов для Радио Свобода, Нью-Йорк.
Радио «Свобода», итоги недели. Семейная драма Мела Гибсона и задержание босоногого бандита. Сюжеты рубрики Софии Корниенко «Гламорама».
Достоянием публики стала очередная, уже четвертая по счету аудиозапись телефонного разговора актера Мела Гибсона со своей бывшей возлюбленной Оксаной Григорьевой. С тех пор, как минувшей весной их трехлетний роман увенчался скандальным разрывом, а затем и судебным приказом о запрещении Гибсону приближаться к Григорьевой на основании обвинения в домашнем насилии, пользователям YouTube и читателям интернет-изданий регулярно, как из рога изобилия, преподносят все новые бранные цитаты. На самом деле нетрудно догадаться, что все четыре записи являются отрывками из одного длинного разговора и публикуются частями, по всей видимости, чтобы создать эффект мыльной оперы, то есть подогреть интерес и внимание к каждому сказанному Гибсоном слову. Вот он употребил оскорбительное слово «нигер», а в другом отрывке его аналог в отношении латиноамериканских нелегалов. А вот он пригрозил зарыть бывшую подругу под розовым кустом. А вот он в бешенстве от того, что недополучил от Григорьевой нежности в джакузи. Все это в самых непечатных выражениях, которые пресса радостно продолжает печатать, заменяя половину букв в бранных словах звездочками. В итоге мир поставил на Гибсоне жирный крест. Его карьере пришел конец, ведущие продюсерские компании разорвали с ним контракты, премьера последнего фильма Джоди Фостер «Бобер» с его участием отложена на неопределенный срок, бывшая жена и семеро детей от первого брака вряд ли найдут в себе силы простить его, многие друзья и коллеги не хотят его больше знать.
20 июля в суде Лос-Анджелеса будет рассматриваться дело об опеке над дочерью Гибсона и Григорьевой, 8-месячной Люсией. Григорьева, которую Гибсон два раза ударил по лицу и выбил ей зуб, настаивает на том, чтобы ему запретили встречаться с дочерью без надзора третьих лиц. Короткие обрывки гибсоновского гнева разошлись чуть ли не на рингтоны. Его «Если повесишь трубку, я сейчас приеду, шлюха!» и «Вот теперь я разозлился!» даже крутят на американском радио в качестве розыгрышей. Все это очень забавно, однако стоит прослушать оригинальные записи целиком, как слезы наворачиваются на глаза. На них, за фасадом по-детски однотипных нецензурных штампов, зияет нестерпимая пустота и боль немолодого человека, который, перевалив за 50, решил поставить всю прошлую жизнь на карту с красавицей и проиграл. Гибсон тяжело дышит, как в припадке, кричит от отчаяния, что просто хотел, чтобы его тоже любили в ответ, а не отвечали холодным равнодушием и расчетливостью. На другом конце провода спокойный голос Григорьевой, которая словно читает диалог по сценарию и не забывает упомянуть ничего из того, что может понадобиться в суде.
I did not do anything and I apologize for nothing.
What?
В реальности цепь событий, ведущих к преступлению, всегда намного сложнее, чем это следует из судебного протокола. На этой неделе арестовали на Багамах и экстрадировали в США знаменитого босоногого бандита, вора и автоугонщика, у которого в сети Facebook целая армия сочувствующих, порядка 58 тысяч человек. А в интернете даже организована продажа футболок с надписями «Свободу Колтону» и «Позвольте Колтону летать». В глазах многих 19-летний искатель приключений никакой не бандит, а просто не от мира сего. Колтон Харрис Мур по прозвищу «Босоногий бандит», на счету которого несколько десятков краш-угонов, не только автомобилей, но и самолетов и кораблей, уже однажды был осужден, но бежал из тюрьмы для несовершеннолетних и 2 года скрывался от стражей правопорядка. За его поимку обещали крупную награду.
По словам матери знаменитого угонщика, она рано заметила, что с Колтоном было что-то не то. С 7 лет он стал убегать из дома, целыми неделями ночуя в лесу. Чтобы не замерзнуть и не оголодать окончательно, Колтон мальчиком взламывал соседние дачи и воровал одеяло и еду. Да и повзрослев, цитирует журнал «Тайм» американских шерифов, Колтон нередко взламывал дома лишь для того, чтобы погреться в ванной или полакомиться мороженым из холодильника. Однажды он воспользовался чужими компьютером и кредитной карточкой, чтобы заказать спрей для защиты от нападения медведей и очки ночного видения за $6,500. Босоногим взломщика прозвали после того, как тот оставил в магазине, который обокрал, карикатурные, нарисованные мелом следы босых ног. Управлять самолетом Колтон научился по справочникам и играя в симулятор. В апреле этого года студия 20 век Fox закупила права на экранизацию книги о Колтоне.
Сюжеты «Гламорамы» собрала София Корниенко. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Блогеры обсуждают желание Юрия Лужкова расследовать обстоятельства пожара столицы в 1812 году и трагедию на Селигере, где утонул один из участников форума «Движение наши». Рубрику «Сетевые разговоры» готовит для программы «Итоги недели» Юрий Васильев.
В Москве жара. В остальной европейской России немногим холоднее. Основные темы, обсуждавшиеся в блогах, обусловлены именно погодными условиями. Во всяком случае, новое яркое заявление Юрия Лужкова большинством блогеров объясняется именно так. На этот раз он решил расследовать события 200-летней давности.
Мэр Москвы Юрий Лужков предложил выяснить, наконец, даром ли Москва, спаленная пожаром, французу отдана. Провести специальное исследование на эту тему градоначальник предложил на заседании Оргкомитета по подготовке проведения празднования 200-летия Победы России в Отечественной войне 1812 года. Это что, решение власти сжечь город? Или это москвичи уходили, оставляя пепелище Наполеону? Это тема, которая сегодня должна быть разработана на принципе исторической достоверности не под политику, а под объективность. «Каждый москвич хочет знать, какова природа вселенского пожара, который объял всю Москву», — заявил Лужков. Мэр отметил, что он читал книжки, написанные в ту пору, и они имеют разные толкования этих событий. Лужков также предложил пригласить зарубежных, отпрысков, которые чтят своих предков и имеют бесценные материалы. По словам Лужкова, нам нужна особая историография.
Реакций в блогах было много, и были они разными. Многие пользователи сетевых дневников интересовались, все ли в порядке с мэром. А, например, блогер Фельберт вспомнил недавнее заявление столичного градоначальника. Ранее Юрий Лужков говорил о том, что под фундаментом Большого театра, в трубе, где протекает река Неглинка, живут специальные белые насекомые. Там живут и благоденствуют крупные тараканы, которых мы в нашей бытовой жизни даже не могли себе представить, сантиметров под 10, рассказывал Лужков. Они белого цвета, потому что там темно, и не хотят, чтобы до них человек дотрагивался руками. Я пробовал это, но они сразу прыгают в воду. Они очень хорошие пловцы, говорил Юрий Лужков. Блогер – лицо безответственное, в отличие от московского мэра. Что хочет, то и вспомнит. А вот контекст, образуемый из сопоставления воспоминаний, абсолютно не подсуден. Даже для мэра Москвы, охочего до судебных разбирательств, в судах Москвы же. Хотя, с другой стороны, пора узнать, почем Москва французу. Никогда не поздно, да. Лето на Селигере, где собирается традиционный летний лагерь молодежного движения «Наши», протекало как обычно. Приехал туда президент Медведев, которому подарили портрет премьера Путина. Приехал художник Сафронов, признавшийся в том, что ходит без трусов. Блогерам понравилось, до сих пор похаживаются на тему. Впрочем, пресс-секретарь «Наших» Кристина Потупчик отразила визит мэтра с язвительностью, достойной оппозиционных интернет-ресурсов.
Сафронов в первые же минуты лекции сказал, что ходит без трусов, и в каждой стороне у него есть по ребенку. Я, кстати, сейчас без трусов, признался он. Никос пытался походить на американского художника Энди Уорхола, изображая больного человека. Но слушатели все-таки догадались, что это не Уорхол, а русский художник коммерческого толка, который любит ходить без трусов.
А на уходящей неделе на Селигере случилась трагедия. В озере Селигер утонул один из молодых людей, членов движения «Наши», студент МАИ Виталий Списивых, 21 год. В блоге «Managed Girl», судя по всему, одной из участниц движения «Наши», картина напрямую Селигера, плюс оценки довольно характерные.
На вечернем построении все шло как обычно. Администрация не имеет права давать неподтвержденную информацию. Абсолютно правы. Но не учли того, что весь вечер участники форума с грустными минами шепотом обвиняли директора лагеря в безразличии к смерти и попытке умолчать серьезный инцидент. Цинично. Каждую секунду умирают на планете Земля 2 человека, а рождается 4. Смерть – это естественный биологический процесс, люди должны сменять друг друга. От этого мне ни холодно, ни жарко. Лично я с Виталием не была знакома. Единственное, появилась брезгливость по отношению к пляжу, но вспомнилось, сколько рыб там дохнут, и все встало на свои места. Жизнь прекрасна, и она продолжается. Более того, не вижу смысла в утренних скорбных голосах руководителей смен, и в трехдневном трауре тоже. Так, для приличия. Соблюсти традицию. Стандартно. Выражаю соболезнования родителям, друзьям и близким. Жаль вашего сына. Жизнь оборвалась, не успев начаться. Значит, так было суждено.
Итак, утонул член «Наших». Мы читаем блог другого члена движения «Наши». Можно сказать, что это нетипично, что это лишь одна из возможных реакций на смерть соратника. Важно, однако, что эта реакция на смерть одного из своих оказалась возможной, вполне легальной и ненаказуемой. Только один комментарий с осуждением со стороны. Хотя, с другой стороны, обстоятельства смерти Виталия Списивых выделяют эту трагедию из ряда других. По сообщениям информагентств, утонувший на Селигере участник молодежного форума «Наших» не умел плавать, но вместе с друзьями пытался сделать сальто в воде. А ведь это про нашу модернизацию, отметил в своем блоге журналист Максим Кононенко, он же мистер Паркер. Не знаю, про что это. Однако в очередной раз подтвердилась известная максима. Смерть выводит человека на уровень непосильный для большинства известных нам жизней. Молодой человек, выехавший в вертикально организованный лагерь для проправительственной молодежи, пытавшийся дотянуться до того, чтобы быть как все, и погибший от этого. Воля ваша. А это биография, достойная романа и экранизации. В духе и с талантом Иштвана Саба. Не меньше.
Обзор блогов готовит для программы «Итоги недели» Юрий Васильев. Вы слушаете «Радио Свобода».
Короче, реплика Виктора Шендеровича.
По
озеру Лугана, на берегах которого в настоящее время я просаживаю миллионы, полученные от мировой закулисы, ходит кораблик. Наверху капитанская рубка, а на носу, на небольшом постаментике, имеется руль для несовершеннолетних пассажиров. Стой, крути себе, играй в капитана.
Новые внешнеполитические установки президента России отнюдь, я думаю, не переполошили МИД. Тамошние сторожилы и не такое видели. Тут ведь важен контекст. А контекст такой, что Лавров на своем месте. Тот самый Лавров, который много лет символизировал мюнхенское хамство Путина и громко сморкался в сторону Запада. Контекст такой, что скоро 12-й год. Без французов, но с Чуровым. И для бывалых людей со Смоленской площади, помнящих Громыко и без особых усилий переживших Козырева, именно это обстоятельство является ключевым. Кто у нас на руле? Не игрушечном, в самом делешном. Кто снимает кадровые головы, а может при желании задействовать и весь инструментарий, включая пыточные комнаты в СИЗО? Прежний? Вот и ладушки. А новенький пускай себе щебечет. Свобода лучше, чем не свобода. Умничка. Инновации? Ты мое солнышко. Новые внешнеполитические ориентиры? Ай, молодца. Вот тебе твиттер, поиграйся, только на обед не опоздай. Короче, крути руль, крути. У-у-у, настоящий капитан.
Реплика Виктора Шендеровича завершила программу «Итоги недели Радио Свобода». Ее подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Человек имеет право, правозащита и официальная юстиция, как должно быть по закону и кто нарушает закон. Истории судебных побед и поражений, новое в законодательстве, комментарии специалистов. В прямом эфире по субботам в час дня, повторы в тот же день в 9 вечера и в 7 утра в воскресенье.
Как вам живется в России 21 века?
Замечательно, лучше жить вообще невозможно. Потому что меня все устраивает, все прекрасно. Хорошее государство, хорошее правительство. Люди становятся год от года добрее и добрее.
В принципе, лучше, чем в 20-м, но относительно лучше. Мне лично мешает наличие коррупции, причем на всех уровнях.
Лично мне в России всегда жилось, живется и, надеюсь, будет житься хорошо. Наверное, мы, русские люди, такие. Чем нам труднее, тем нам веселее. А чем нам веселее, тем интереснее. А чем интереснее, тем это более притягивает. Поэтому я здесь.
Трудновато. Почему трудновато? Потому что везде есть изобилие, а ничего купить невозможно.
Живем от получки до получки. То, слава богу, пока работаем. А так, конечно, денег не хватает катастрофически.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5980, 7260, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».